Из списка адресатов рассылки на последнем листе документов он взял еще дополнительные фамилии, и в итоге число потенциальных информаторов свелось к 31, включая технический персонал. Понимая, что выявить одного информатора из такого списка задача почти неразрешимая, Лимас снова обратился к самим документам, чем, как ему теперь стало ясно, нужно было заняться сразу же. Ему бросилось в глаза то, что ни на одной из полученных фотокопий не было постраничной нумерации и пометок о секретности, и что в первой и во второй порциях документов некоторые слова были вычеркнуты простым или цветным карандашом. Он пришел к выводу, что имеет дело с фотокопиями не самих документов, а черновиков. Значит, информатор был членом секретариата, а секретариат очень мал. Черновики были сфотографированы профессионально и тщательно, что свидетельствовало о том, что у фотографа было и время, и место, чтобы этим заниматься. Лимас вновь обратился к перечню возможных кандидатов. В нем был и некто Карло Римик, член секретариата, войну капрал медицинской службы, отбывший 3 года в плену в Англии. Его сестра жила в Померании, когда туда вошли советские войска, и с тех пор он не имел о ней никаких сведений. Он был женат, и у него была дочь по имени Карла. Лимас решил рискнуть. Он выяснил в Лондоне номер, под которым находился в плену Римик, 29.012, и дату его освобождения, 10.12.45. Он купил восточно-германскую детскую книжку научной фантастики, написал на титуле детским почерком по-немецки. Эта книга принадлежит Карле Римик, родившейся 10.12.45 в Бейфорде, Северный Девон, и подписал все это. «Лунная дева, номер 29.012», а внизу добавил. «Желающим принять участие в космических полетах, обращаться за инструкцией лично к К. Римик. Форма обращения прилагается. Да здравствует Народная Республика Демократического Космоса». Он разлиновал на листе бумаги анкету с указанием имени, адресата, возраста и написал внизу. «Каждый из кандидатов должен пройти личное собеседование. Напишите, где и когда вы желаете встретиться. Обращения принимаются в течение 7 дней. К.Р.» Лимас вложил лист в книгу, поехал на обычное место в машине до Йонга и оставил книгу на переднем сиденье, засунув под суперобложку 5 неновых 100-долларовых купюр. Когда он вернулся из леса, книга исчезла, а на ее месте лежала коробка из-под табака, в ней было 3 микропленки. Той уже ночью Лимас проявил их, однако, как всегда, содержала черновой набросок материалов к заседанию президиума, вторая сообщала о связи ГДР с СЭФ, а третья раскрывала всю структуру восточно-германской разведывательной службы с названиями и функциями отделов и детальными сведениями о конкретных личностях. — Погодите, — перебил его Петерс, — погодите. — Вы хотите сказать, что вся информация о разведке исходила только от Римика? А почему бы и нет? Вы же знаете, как много он видел и знал. — Это маловероятно, — заметил Петерс, как бы говоря это самому себе. У него наверняка был помощник. Помощники появились потом. Я до этого дойду. Я знаю, о ком вы собираетесь рассказать. Но неужели у вас никогда не возникало ощущение, что он получил определенные сведения от кого-то сверху, а не только от агентов, которых завербовал позже? Нет, никогда. Мне даже в голову не приходило. Ну, а если вы еще раз все обдумаете? Ведь правда похоже. Не особенно. А когда вы переслали все материалы в цирк, им тоже не показалось странным, что дела разведки были уж слишком доступны для человека в его статусе? Лимас помедлил с ответом. Нет, — сказал он, — клянусь, никогда не спрашивали. — Весьма примечательно, — сухо заметил Петерс. — Но извините, и, пожалуйста, продолжайте. Ровно через неделю, — продолжил свой рассказ Лимас, — он поехал к каналу. На этот раз он изрядно нервничал. Свернув на гравиевую дорогу, заметил в траве 3 велосипеда, а метрах в 200 ниже увидел 3 мужчин с удочками. Он, как обычно, вышел из машины и направился к лесу. Пройдя метров 20, он услышал крик —